1973 года, текст 18, прочитанное Его Божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой 10 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Перевод. Царица Кунти сказала: «О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Итак, таково положение Бога. Он повсюду. Он пребывает внутри Вселенной. Он пребывает внутри атома. Это Брахма Самхита.
The Lord, by expansion of one of his plenary,
распространяя себя в одну из своих полных частей, Он пребывает в этой Вселенной. И не только в этой Вселенной, но также в каждом атоме. Анор Аниян Махато Махиян. Таково качество Бога. Он может стать больше величайшего. Например, у нас есть такое понятие величайшего. Это Вселенная. Мы не можем даже представить себе, насколько необъятна эта Вселенная. Но такие Вселенные выходят с дыханием Махавишну. Когда он делает выдох, из него выходят бесчисленные вселенные. Когда он вдыхает, все эти вселенные входят в него обратно. Будва, будва, пролиятые. Они рождаются и снова исчезают. С одной стороны, бесчисленные вселенные могут войти в ноздри Махавишну. С другой стороны, Он может войти даже в атом. Это сознание Бога. Он больше величайшего. Как правило, мы говорим, Бог велик. Но мы не знаем, насколько Он велик. Люди говорят, Бог велик. Но у нас нет понятия о том, насколько Он велик. Он настолько велик, что может проглотить бесчисленные вселенные в своем животе. Например, когда мама потребовала у Кришны: «Покажи мне, что ты не ел, докажи, что ты не ел землю». Друзья пожаловались. «А ты говоришь, что ты не ел землю? Я прошу тебя, открой рот». Когда он открыл рот, она увидела во рту все вселенные. И он доказал: «Моя дорогая мама, не только немного земли, но там в моем рту целая вселенная». Когда мама Ишода изумилась, она подумала, что это какая-то иллюзия. «Хорошо, не ешь больше». Она не знает, что это Верховная Личность Бога. И чтобы явить мне свою милость, Он стал моим ребенком. Она не знает этого. Она все время думает: «Это мой ребенок. Он подчиняется мне». Таковы отношения между Верховной Личностью Бога и Его преданными. Вот чего мы хотим. Мы должны понять, Бог очень велик, но этого недостаточно. Когда вы вступаете в отношения с этим великим, вот это совершенство. Это совершенство. Предположим, ваш президент очень велик. Хорошо, все знают. Президент очень велик. Ну и что с того? Но когда вы действительно построите с ним отношения, станете его другом, слугой, секретарем, так или иначе, если я как-то связан с этой великой личностью, это пойдет мне на благо. В противном случае, какой в этом толк? О, президент Никсон очень великий. Ну и что? Есть много великих. А какое благо это мне приносит? И этому учит сознание Кришны. Философы Майявади. Они просто молчат. О, Бог очень велик. Они не могут представить себе, насколько Он велик. Однако преданный может понять Его величие. Он может видеть, что бесчисленные вселенные пребывают во рту Господа. Таково положение преданного. Знание о том, что Бог велик, недостаточно. Бог, конечно же, велик, это правильно. Но до тех пор, пока вы не построите отношения с этим великим, вы не сможете наслаждаться по-настоящему Богом и пониманием Его величия. Итак, здесь Кунти говорит, «Алакшам сарвабхутанам, сарвабхутанам, все живые существа, алакшам». Ты невидим. Невидим. Хотя антар-бахир аваститам. Ты пребываешь внутри и снаружи. Господь внутри вас. Ишвара сарва-бхутанам риддэши арджуна тиштхати. Ишвара, Верховный Господь, находится в сердце каждого. Йога учит тому, как обнаружить этого Бога, Параматму, или как научиться медитировать на Него. Сейчас йога сводится лишь к физическим упражнениям, чтобы поддержать хорошее здоровье, чтобы убрать лишний вес. Вот что такое йога сейчас. Но это не йога. Это лишь упражнение. Настоящая йога это понимание, что Бог внутри меня, но Он невидим. Алакшьям. Антар-бахи. Хотя Он и внутри, и снаружи. Тем не менее, я не могу Его видеть. Итак, медитация — это сосредоточение ума на том, чтобы найти Бога в своем сердце. Это истинное совершенство йоги. Но люди не знают этой науки. Здесь даются хорошие объяснения. Антар Бахир Аваститам. Вират Рупа, как, например, Арджуна хотел увидеть гигантскую форму Бога. И Бог показал ему. Мы можем видеть эту гигантскую форму в этой вселенной. Она описана в Бхагаватам. Вы читали о том, что великие горы, холмы являются костями этой гигантской формы. Говорится, что высочайшая планетарная система, Брахмалока, это голова, как это называется? Череп? Вот эта часть. Нет, на английском. Череп. Итак, а реки — это вены, моря — это отверстия, как у вас, например, есть. Так описывается эта гигантская форма. Итак, это форма гигантская. В то же время Господь находится в вашем сердце в очень маленькой форме. Итак, Он внутри и снаружи. Мы лишь должны очистить свои глаза, чтобы увидеть Его. Вы можете видеть Бога внутри и снаружи, но не этими глазами. Эти материально оскверненные глаза или чувства, оскверненные материей, не позволит вам увидеть Бога. Но Бога можно воспринимать, Его можно видеть с помощью этих же глаз, этих же чувств, если они очистятся. И путь очищения есть путь сознания Кришны. Чем больше вы очищаетесь, тем отчетливее вы сможете увидеть Бога внутри и снаружи. Индрия, эти чувства не могут воспринимать, они не могут видеть, не могут касаться, не могут слышать намади. Пока вы не очистите их, вы не сможете даже слышать имя Кришны. Пока вы не очистились, имя входит в это ухо и выходит в другое. Вы не можете оценить его, поэтому необходимо очищение. Люди поражены тремя материальными качествами — добродетелью, страстью и невежеством. Как правило, они заражены двумя низшими качествами — невежеством и страстью. Раджастама. Как мы это определяем? Этот человек находится в гуне добродетели, а этот человек в гуне страсти, а этот человек в гуне невежества. Как мы это определяем? По признакам. По признакам. Когда на человека влияют низшие качества, раджастама, страсть и невежество, его признаками является сильная жадность и похоть. Таковы признаки. Как только мы обнаруживаем очень жадного человека или похотливого, можно сделать вывод, что им управляют низшие качества материального мира. И сатва-гуна — это пракаша, освещение. Когда человек поднимается в гуну добродетели, это брахманические качества. Сатьям, Шамо, Дамас, Титикша. Он становится правдивым, он управляет умом, управляет чувствами. Шама, Дама, Титикша. Он терпелив. Титикша, он арджавам, прост. Шучи, он чист. Гьянам, он знает реальность, какова она есть. Вигьянам, он может применять знания на практике. Астикям. Это значит иметь твердую веру в Бога. Он знает, что Бог есть. Бог есть. И он знает, что Бог внутри и Бог снаружи. Таковы признаки человека в добродетели. Итак, существует три класса людей. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы вывести людей из влияния низменных качеств, невежества и страсти, на уровень добродетели. Но даже эту добродетель необходимо очищать. Материальный мир таков, что даже на добродетель здесь нападают остальные низшие качества. Великие люди, очень хорошие люди, тем не менее, не лишены множества изъянов. Прежде всего, мы должны подняться на уровень добродетели, на уровень брахмана. Но затем мы должны очищать эту добродетель сатвам вишудхам, вишудда сатва, васудева сатва. Мы должны подняться на уровень васудевы. И тогда мы сможем понять Бога. Не подумайте, что Бог некая дешевка, его можно очень легко понять, находясь под влиянием материальных гун, особенно низших гун. Итак, в настоящий момент большинство людей находятся под влиянием низших материальных качеств, невежества и страсти. Поэтому вы видите, что по всему миру все жадные и похотливые. каждый человек в такой ситуации. Это очень трудно. Алакшим сарвабхутана. Итак, до тех пор, пока вы не измените это качество можно изменить. Не подумайте, что это какой-то стереотип. Как эти европейцы, американские юноши и девушки приходят в сознание Кришны? Почему? Они изменили свои качества. Следуя путем, у нас есть путь. Следуя этим путем, мы можем изменить наши качества. А этот путь объясняется в Бхагавадгите. Кришна говорит, тот, кто посвятил себя бескорыстному служению мне, авьябичарина, лишенному мотивов, чистому преданному служению. Тот, кто занят таким служением Господу, чистому, беспримесному. Беспримесному означает лишенному всяких мотивов, а не абилашита, шуньям. У него абсолютно нет других мотивов. Как правило, люди ходят в храм, в церковь или в мечеть. Как правило, с каким-то мотивом. Например, в христианском мире люди идут и просят Бога дать им что-то. Мы будем молиться Богу, и Он обязан нам дать. И тогда я поверю в Бога. Вот такова ситуация. Если же Он не исполняет мои прихоти, мне на него наплевать. Они не хотят становиться слугой Бога, они хотят сделать Бога своим слугой. Бог, дай нам хлеб наш насущный. Хорошо, Господь дает вам ваш хлеб насущный. Зачем вы его просите? Зачем вы его беспокоите? Он кормит миллионы, триллионы живых существ. Почему не вас? Он тоже даст вам. Не в этом наша проблема. Не подумайте, что Бог не кормит нас. Он дает нам все необходимое. Нам даже не нужно просить. Разве животные ходят в церковь и просят хлеба? Они получают достаточно пищи. Они получают достаточно. Поэтому сознание Бога не означает, что мы берем что-то у Бога с каким-то мотивом. Нет, мы отдаем все Богу. Вот что такое сознание Бога. Как, например, когда мы принимаем Бога своим ребенком, это лучше, чем принимать Бога отцом. Потому что от Отца мы только берем. Отец, дай мне это, дай мне то, дай мне это, дай мне то. Но если же вы признаете Бога как своего ребенка, то вы должны ему давать все. Таково представление Гаудия Вайшнав, Яшода Май. Она поклоняется Богу как ребенку. И так она всегда способна служить Ему. Она заботится о том, чтобы Кришна не испытывал никаких неудобств. Мама Яшода все время печется об этом, чтобы Кришна очень озорной, как бы он не столкнулся с какими-нибудь обезьянами, не упал в воду, не обжегся в огне. Она все время в беспокойстве. Это сознание Кришны. Она постоянно печется о том, чтобы защищать Кришну. Это лучшее служение. Кришна не нуждается ни в чем служении. Он совершенен, пурнам. Но чтобы удовлетворить своего преданного, он становится зависимым. Он беспокоит маму. «Я хочу есть. Почему ты меня не накормишь? Я буду воровать масло из твоих амбаров». Итак, эта философия Гаудия Вайшнавов, очень возвышена. Мы принимаем Бога как своего, как того, кто ниже нас. Кришна говорит в Чайтанья Чаритамрите, «Все поклоняются мне в духе благоговения». Но если кто-то поклоняется мне без благоговения, без почтения, и обращается со мной как с чем-то незначительным. Мне это нравится. Мне это нравится. Эти отношения вы можете обрести в философии Гаудия Вайшнава, Мама Ишода. Относится к Кришне, считая его совершенно беспомощным. Это мой ребенок, если я не защищу его, он умрет. Поэтому Кришна чувствует себя очень обязанным маме Ишоде. А если кто-то приходит к Богу, о, Бог такой великий, он слушает. Но когда мама Ишода приходит и отчитывает его, ему это очень нравится. Очень нравится. Итак, хотя Кришна приходится племянником Кунти, Кунти была сестрой отца Кришны, но поскольку она была преданной, она знала, что хотя Кришна, казалось бы, играет роль моего племянника, он сама Верховная Личность Бога. Поэтому она говорит:
«Намасе пурусам таддам ишарам прахите пара».
Ты Ишвара. Ты повелитель. Какой повелитель? Есть множество разных повелителей, распорядителей, тех, кто распоряжаются поставками питания или заведут гостиницами. Нет, не такой. Пракритех парам, ты. Твое положение запредельно материальному миру. Пракрите. Пракрити означает материальный мир. Пракритех парам. Иными словами, повелитель, находящийся в этом материальном мире, в какой-то определенный момент времени рождаются, и в какой-то момент им приходит конец. Например, ваш президент Никсон. Он повелитель вашей страны. Но его власть была дана ему в определенный день, и когда-то она закончится. Итак, Кунти говорит: ты не такой повелитель. Твоя власть не начинается в какой-то момент времени и не заканчивается. Поэтому Пракритех Парам, в материальном мире у нас есть какая-то власть у каждого, но у нее есть начало и конец. Так же, как наша жизнь начинается и заканчивается, все здесь, в материальном мире, имеет начало и конец. Но власть Кришны не такая. Кунти говорит: «Намасе пурушам тва дьям». Ты изначальная личность. Ты создал это мироздание. До сотворения космоса ты был властелином. И когда это мироздание прекратит существовать, ты останешься повелителем. Поэтому Пракритех Парам, внутри Пракрити, внутри материальной природы, все имеет начало и конец. Все ограничено. Но ты не такой властелин. Пракритех Парам. Ты вечный. Еще одно понимание таково, что поскольку Кришна является повелителем запредельным этой материальной природе, следовательно, он не является производным этой материальной природы. Философы Майявады не могут этого понять. Им не хватает знания. Если Бог создал этот материальный мир, то он не должен быть чем-то принадлежащим этому материальному миру, потому что он существовал до творения, и он будет существовать после уничтожения этого мироздания. Как же он тогда может быть чем-то от этого материального мира? В материальном мире все имеет начало и конец. Но Бог запределен этому материальному миру. Он существовал. Он сказал: «Да будет мир», как в вашей Библии сказано. И мир возник. Как же он может быть одним из сотворенных существ? Мироздание возникло по его воле. Еще один момент в том, что его желания, его воля не принадлежат материальному миру, они духовны. Пракрите парам. То есть они выше материального мира.
В Бхагавад-гите
вы прочтете, что есть две природы. Пара и апара. Так, материальная природа — это апара. Апариям — это сту видхиме парам. Апариям — бхумирапо нало ваю, земля, вода, огонь, воздух, небо. Эти пять элементов в Бхагавад-гите описываются как бхиннаме пракритир аштадха, как отделенная энергия, энергия низшего порядка. Но за пределами этой энергии низшего порядка Господь говорит, у меня есть высшая энергия. Какая? Джива-бхута. Джива-бхута — это живые существа. Яедам дхарьяте джагат. Мы — живые существа, джива-бхута. Мы выше материи, потому что мы управляем материей. Например, мы были у реки, мы видели очень много материальных объектов, но кто их создал? Живые существа. Материя не превращается в разнообразные формы без прикосновения живого существа. Каждый может это понять. Большой корабль, как он возник? Потому что живое существо спланировало, спроектировало его, собрало материалы и произвело его. Поэтому эта низшая энергия, материальная энергия, подчинена духовной энергии. Поэтому Кришна пракрите парам, за пределами материальной природы, его тело, его деяния, его игры, его имя, его образ, все это нематериально. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Джанма карма ме дивьям йо джанати таттвата». Если кто-либо пытается понять Кришну, как Он есть воистину, то он достигает освобождения, просто понимая Кришну. Это цель движения сознания Кришны. Пытайтесь понять Кришну, не философствуя, но как говорит Кришна, как Бог говорит, или как говорит преданный Кришна о нем, как царица Кунти. Кунти является преданной Кришной. Она говорит, ты пракритех парам, и она является авторитетом. Она является авторитетом в этом, потому что каждый преданный, чистый преданный, это сокровенные спутники Господа. В противном случае, как Кришна мог бы стать ее племянником? Например, Кришна согласился стать сыном Яшоды Майи или Деваки. Точно так же он согласился стать племянником Кунти Деви. Кунти произнесла эту молитву, когда Кришна уезжал от нее. После того, как произошла битва на Курукшетре, после того, как все было уже решено, Кришна возвращался в Дварку. И он пришел, чтобы выразить почтение своей тетушке Кунти Деви. И когда они прощались, Кунти вознесла эту молитву Кришне. Намасе. Он приходит с ее племянником, но она склоняется перед ним, потому что она знает, что он играет лишь роль моего племянника, однако он — верховная личность Бога. Поэтому, хотя она и занимает высшее положение по отношению к нему, потому что она тетушка, она предлагает ему почтительный поклон. Итак, Бог невидим. Кому? Тем, у которых нет глаз увидеть его. Алакшьям, хотя он повсюду. Идам хивишмам, Бхагаван. Это вишмам, это Вселенная, является трансформацией энергии Кришны. Энергия не отлична от источника энергии, поэтому весь мир — это Кришна. Весь мир — это Кришна. Итак, мы должны изменить наши глаза. Эти глаза можно очистить, как сказано в Брахма-самхите, «Приманджана чурита бхакти вилочанин». Санта, святые, те, кто развил в себе любовь к Богу, прему, кто умастил свои глаза бальзамом любви, как, например, иногда мы наносим такую мазь или сурьму, как это называется на английском, сурьма, это этот порошок, так или иначе. Когда наши глаза очистились, и мы видим ясно, точно так же, если мы наносим бальзам любви к Богу на свои глаза, тогда мы сможем увидеть Бога, как Арджуна, как Кунти видит. Другие не могут понять, что Кришна — Верховная Личность Бога, но Пандавы и мать Пандавов, они знают, что это Кришна, Верховный Господь. Алакшьям, например, Кришна являл свою Вират-рупу на поле битвы Курукшетры. Только Арджуна видел ее, никто другой. Так Бог являет себя преданному. Как, например, Прахлад Махарадж видел, что Нарсимхадев пришел, а его атеист-отец угрожал ему: «Где твой Бог?» Итак, Господь повсюду, но Он не являет себя непреданному. Однако тот, кто является преданным, может видеть Его не только один раз. Садаева. Садаева означает «всегда». Он всегда видит Кришну. Таково положение святого. Ридаешу, в сердце, Вилокаянти, они видят. Так если вы можете видеть Бога, можете говорить с Богом, если вы можете вернуться домой к Богу, зачем вам терять эту возможность? Эта возможность дается человеку. Вы можете видеть Бога, можете говорить с Богом, можете вернуться к Нему домой. Все это возможно, и это цель движения сознания Кришны. Спасибо вам большое.
Лекция закончилась.
Спасибо. Мы сегодня слушали лекцию «Первая песня», глава 8, текст 18.
Мы посмотрим комментарий.
Да, можно.
Я читаю перевод текста. Шримати Кунти сказала: «О Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо ты личность. И на тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри не всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Ну, Шрила Прабхупада буквально каждое слово прокомментировал текста. Очень так скрупулезно все было объяснено со всех сторон. Также он говорил, почему человек не видит Бога и как увидеть Его. Все было разъяснено полностью. Со всех точек зрения, стороны, теоретической стороны, философской стороны и вплоть до взаимоотношений за пределы философии также. Мы прочитаем комментарий Прабхупады. Шримати Кунти Деви прекрасно знала, что Кришна играет роль ее племянника, является личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Это ошибка называется. Если мы выражаем почтение, скажем, младшему, это внешнее почтение младшему не выражается. Наоборот, почтение старшему. Необходимость в этом. Это как бы суть есть определенная субординация, очень важная. Ну, также говорится, что со старшим в спор не вступают, в конфликт не вступают, если даже кажется, что он не прав, то есть есть этикет для защиты старшинства. Другими словами, с другой точки зрения, для каждого человека, потому что каждый является для кого-то старшим. И старший, если он по положению защищено свыше, то есть естественным образом он будет сам младших. Это старший, это его природа. И так в обществе воцаряется гармония таким образом. Если со старшим вступить в конфликт, например, за какой-то ошибки старшего, то результат будет разрушительный. Если старший в чем-то ошибается, наказывает, скажем, младшего по ошибке, результат не будет разрушительным, потому что старший осознал свою ошибку и немедленно все исправит. Потому что изначально он делает из мотива заботы о младшем. Как родитель, допустим, он заботится, и поэтому из этого мотива может также что-то неправильно понять. Или, ну, чрезмерные какие-то методы, да, передавить, так сказать, может. Но суть-то его мотив в заботе заключается. Поэтому, несомненно, когда он увидит эту ошибку, он продолжит заботиться еще лучше. Но если младший вступает в конфликт со старшим, отказываясь от его руководства, наставления, то он уже не может получить заботу. Он не сможет получить заботу. Поэтому мы сегодня говорим с вами, имеется в виду, о заботе о преданном. Такой факт, который оказался очень важным. Это означает, что ну, старшинство также должно быть поддержано, утверждено. Потому что только старший может быть сам младше. Поэтому к нам обратились как изначальному Пуруши, находящемуся за пределами реального мироздания. То есть она не племянник почтения, а обратилась по-другому к нему. Почему, да, она обратилась к нему такими словами, хотя он племянник. Вот тут читается два этикета. С одной стороны, племянник, а с другой стороны, она осознает положение. И чтобы выразить почтение, она не называет его племянником. Это была бы ошибка. Называет его Верховным Господом. Ишвара. Ишвара, Пракрити, то есть повелитель материального мира всего. Тогда ее почтение оправдано. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку реальной природы. Но Господу это не свойственно. Здесь речь идет об обусловленных душах. Они погрешимы. Но в духовном мире эти же души не погрешны. То есть там нет такого понятия грех и добродетель. Там трансцендентная атмосфера. Но в материальном мире как бы забвение Бога, они становятся греховными. Поэтому в Ведах о нем говорится как о главном среди всех живых существ. Нитья, нитянам, читанаш, читананам. И затем его вновь здесь Ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги, например, Чандра или Сурья, тоже до некоторой степени Ишвары. Но кто из них не является верховным Ишварой, высшим повелителем? Он Парамешвара, сверхдуша. Он находится и внутри всего, и вовне. Так это лица Кунти видит, но Прабхупада говорит, она видит могущество Господа. Но не в этом дело. Тут еще есть скрытый смысл, который Прабхупада раскрывает в комментарии, в лекции, говорит. Он говорит, что Бог велик. И царица Кунти об этом как раз и говорит, что он велик. Повелитель всего мироздания, сверхдуша, да, всех живых существ. Она говорит, но что Прабхупада говорит мне, если я знаю, что Бог велик? Это не в этом дело. Я могу знать, что Бог велик и быть человеком в этом мире, потому что у меня нет с ним отношений, нет непосредственной защиты со стороны Бога, нет связи с ним. Поэтому Бог велик, но все дело в том, что Кришна выбрал Кунти тетушкой. Вот какая интересная. Хотя обращается к нему как к верховному, но лишь только потому, что племяннику не может выразить почтение. На самом деле связь у нее идет через вот эти отношения с Богом. То есть она эти вещи говорит формально на платформе, тем не менее. Вот этот момент очень важный. Да, вопрос возникает. Кунти понимает величие Бога, но величие Бога и другие. Многие просвещенные. Но почему именно у Кунти есть это преимущество стоять перед Кришной, непосредственно говорить ему об этом, а у других нет такого преимущества? Они даже не видят Бога. Хотя признают его величие, могущество, могут также шагать в доказательство, что он повелитель всего мироздания. Но у него возможности лично сказать Богу, лицом к лицу, встретить его и сказать об этом. А у Кунти есть такая возможность, потому что он ее племянник. Он выбрал ее своей тетушкой. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти, как ее племянник, он пребывал так и во всех остальных живых существах. Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит, я нахожусь в сердце каждого. И только благодаря мне человек помнит, забывает, сознает и так далее. Все веды предназначены для того, чтобы постичь меня, ибо я составитель вед, и я живу. Царица подтверждает, что, пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь остается невидимым. Вот он смотрит и говорит, ты остаешься невидимым. Непосредственно созерцает и говорит, ты остаешься невидимым. Господь, если можно так сказать, это загадка для обыкновенного человека. Царица, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево утары, чтобы спасти плод от брахмастры Ашватхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте или он всепроникающий. Фактически верно и то, и другое, но он оставляет за собой право не раскрывать себя тем, кто не предался ему. Эта оградительная завеса называется энергией Майи, полного Господа. И она ставит пределы ограниченному видению мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Мы прочитали комментарии Шрилы Прабхупады. Так, дорогие преданные, приступаем к обсуждению.
Спасибо. Интересно. А здесь, когда Кунти Деви говорит, что Господь остается невидим, а для глаз, что здесь она подразумевает? Наверное, одновременно, как чисто преданных, как мать Ишода, допустим, она не видела, что перед ним Верховный Господь. И также, наверное, материалистов, которые покрыты Махамай, невежеством, и тоже не видят. Тогда как Кунти Деви, она соприкасается одновременно Но она видит, что Господь. Поэтому она выразила ему, хотя Кришна явился как племянник ее. То есть здесь уже у нее есть знание, глазами знание. И при этом не видим. Это один момент, который я хотел отметить. А вот в целом Шрила Прабхупада, если так в двух словах, то, что я услышал, он говорит, что Господь велик. Знание о том, что Господь велик, недостаточно. Нужно знать, насколько Он велик. А потом он объясняет, что величие Господа или познание величия Господа заключается в том, что этот великий нисходит до любовных отношений с маленькой своей частицей. И Шрила Прабхупада говорит, величие в том, что этот великий вступает в отношения своими частицами. И далее говорит, Гаудия вайшнавизм, философия Гаудия вайшнавизма, в этом и заключается. И Шрила Прабхупада сегодня, по-моему, непосредственно не упомянул Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху принес... А, да, он упомянул Чайтанья Чаритамрити. Он говорит, что в этом мире люди поклоняются Господу с благоговением, почтением. Поэтому Чайтанья Махапрабху приоткрыл сладостные взаимоотношения Господом, лишенные благоговения и почтения. Потом Шрила Прабхупада начинает говорить о матери Яшоде. И что мать Яшода всегда находится в беспокойстве. То есть она постоянно беспокоится. Это мать, мать это означает беспокойство. Беспокоится о ком? О своих детях. И в данном случае Кришна даровал ей это счастье или дар. Всегда думать о Кришне, всегда думать о нем, вокруг Кришны. И Шрила Прабхупада заключает, это лучше, эти родительские отношения, сладостные отношения, лучше, чем относиться к Богу как к Отцу и просить у Него хлеба. Вот. Как-то я помню, вы говорили, что понимание личности Бога, именно понимание, что Бог — личность, не какая-то безличная субстанция и даже не параматма, а именно личность, личностные взаимоотношения, понимание этого может принести мир в этот мир, восстановить разрушенный баланс в ценностях и также устранить различные противоречия, конфликты во всех сферах, в том числе религиозных сферах. И вот вы могли бы еще раз, ну, как бы затронуть эту тему, как понимание о том, что Бог — личность, и с Ним можно строить отношения, и что мы связаны с Ним отношениями, и что в материальном мире эти отношения являются отражением тех изначальных отношений, может принести мир. Кажется сложным для понимания.
Да, Харибаджан. Даже дело не в сложности, а в том, что это невозможно понять. Как Прабхупада говорит, чтобы понять, увидеть личность Бога, да, увидеть личность Бога, значит, понять, увидеть нужно, воспринять, совершить действие не глазами. И мы не видим эти вещи. Царица Кунти говорит, невидимо. Внутри, снаружи, далеко, поэтому не видим материальными глазами. А через действие, ну, грубый бытовой пример, если мы что-то хотим увидеть, это далеко, скажем, или скрыто от нас каким-то предметом, мы должны действие совершить, подойти к этому месту. Или как Прабхупада говорит, если вы хотите увидеть свет, вы должны действие совершить. Потому что если вы находитесь в темноте свет, от вас требуется действие. Также и вот личность Бога, вот это хотим увидеть, мы должны действие совершить по отношению к личности Бога. Тогда он становится как бы воспринимаемым, потому что он сам проявляет себя, отвечает, ответ. То есть тогда он сам себя проявляет, и тогда можно видеть. Видеть вот и в сердце, и снаружи, по-разному. Как, например, во времена полупускались на землю, люди могли их видеть, потому что совершали какие-то жертвоприношения, были какие-то действия. Они обращались к ним с просьбами, ну, материальные просьбы, но боги были очевидны, то есть каждый человек на земле знал, что полубоги существуют. Это было доступное знание для всего как бы человечества. То, что полубоги могли приходить в снах к людям и наделять их мистическими способностями, совершенствами какими-то. То есть это был как факт определенный. Но они в ведическое время означали, что они совершали яги, постоянные регулярные яги, они поклонялись полубогам. Это была культура. Минимальная культура в благости поклонение полубогам. В третьей главе Бхагавад-гиты. Хотя это не трансцендентное поклонение, и нужно выше стремиться понять что-то, но это пример, элементарный пример того, что мы не можем увидеть высшее положение того человека, который не желает проявить себя, если он выше находится, если он не желает, вы не увидите его. Но скажет секретарю, нет дома. Помните, атеист пришел, да? Атеист пришел говорить, опровергнуть его высшее положение. Это анекдот. А там секретарь. Кто пришел? Атеист с чем? Ну, сказал, у меня вот есть своя миссия, я хочу доказать, что Бог не всемогущий. И секретарь пошел к Богу и доложил, что там атеист пришел, доказывал. Он сказал, скажи, что меня нет. Секретарь пришел, сказал, Бога нет. И атеист полностью был доволен, ушел обратно, что я был там, Бога нет. То есть вот такой анекдот существует. Поэтому через действие, а действие это называется бхакти, преданное служение. Так можно увидеть личность Бога. Только таким путем. Другого пути не существует, говорится в Ведах. Нет, другого пути не существует. Угу.
То есть мы должны сперва как стартовое начало получить небольшое понимание, знание самбандагьян, потом уже практиковать бхакти, шаванам, киртанам. И тогда вот этот то, что сам Кришна провозглашает, едет хамам пропадняты танца тхайва баджамихам, насколько ты предаешься мне, соразмерно этой преданности я открываю тебе. Так?
Да, Прабхупада в лекции, да, упомянул об этом, что есть Бог-Отец и есть Бог-Сын. Я его вижу как Отца, потому что хочу от него получать. Даже получать то, что мне не нужно, собственно говоря. Я могу просить вещи какие-то для себя неблагоприятные, не знать об этом. Вот. Это не очень высокий уровень, да, выше, когда мы хотим что-то для Бога делать. И тогда он в Гите что говорит? Он называет это полным преданием. Сарватхарнам паритяджи мама камшарам раджи. То есть ты предаешься таким образом полностью, и тогда я сам о тебе забочусь. Тебе Прабхупада говорит, птицы, звери, деревья, ничего не просят. Получают. И Христос говорил то же самое. То есть нет разницы. Все говорят одно и то же, просветленные все люди говорят одно и то же. И Бог сам заботится обо всех живых существах, это его природа. И нам бхакти означает, что мы хотим беспокоиться. И с точки зрения как бы бхакти, Ешода выше Кунти располагается, хотя она не осознает, что это Верховный Господь. Кунти сознает, да, что это Бог и одновременно племянник, две вещи. Она только одну вещь сознает. Почему же она выше считается царицей Кунти? Ну, в духовном смысле слова. Почему, если она какую-то вещь не сознает? А царица Кунти вроде больше сознает. Царица Кунти две вещи сознает, а Ишода сознает. Почему же Ишода считается выше? Вопрос.
Здесь аналогия приходит на ум. Вот то, что вы сейчас сказали, просить хлеб, а потом самому давать хлеб Богу, кормить хлебом. Вот когда мы рождаемся, ну, каждый у нас, каждый из нас имеет родителей, и они полностью заботились о нас, потому что мы зависим от него. Такова природа, такова реальность. Но когда человек взрослеет, особенности, когда он сам становится, может быть, родителем, воспитывает своих детей, он начинает по-настоящему ценить своих родителей. Насколько он понимает, насколько трудно на самом деле заботиться, вот, взращивать своих детей, поднимать их на ноги. И тогда он может чувством благодарности, переполненным этой благодарностью, носить на руках своих родителей, начинать служить своим родителям. Вот это вот взрослое состояние. Похоже, здесь также в духовном плане или среди религии, когда религиозный человек становится зрелым, и, похоже, он начинает не просто просить хлеб, а служить. И в этом отношении высшую религию принес Шри Чайтанья Махапрабху. Очень сокровенное отношение с Богом.
Кришна так устроил, что каждый родившийся принимает служение от своих родителей и слушает своих родителей, подчиняет своим родителям. А когда он вырастает, то родители становятся старыми, и они выполняют уже функции родителей. Так служить. Он говорит, все делай сам теперь. Ты теперь уже большой, все. Они отклоняются от этого служения. И тогда, когда они становятся беспомощны, сами превращаются в детей, старики. Эти дети, они служат родителям, наоборот, видите, в жизни. Зачем же они служат своим родителям? Сами должны, они же выше. Нет, нет, природа устроила так, что они станут беспомощными. И тогда ваша родительская раса, она перевернется. Вы для родителей, как отец, вы же служите отцу, да? Как покровитель, заботиться о нем, как слуга. То есть природа нас превращает в слуг. И это наставление шастры, заботиться о своих престарелых родителях, не бросать. Ты должен стать слугой. Наставление таково. Как же от Бога мы получаем. Но суть в том, что мы должны стать слугами. Получая от Него разум, получая от Него все, что мы получаем, все получаем. Назначение этого служения, в итоге мы должны стать слугами. В этом вывод.
Браджамани Прабху.
Да, Хари Кришна, примите мои поклоны. Вот в начале лекции было сказано о почитании, о уважении или почитании старших. И я вот хотел прочитать немного из Шри Чайтанья Шикшамриты Бхактинот Хакура. Существуют три вида почитания старших. Забота о родителях, забота об учителях, забота о тех, кто занимает более высокое положение в обществе. Нужно слушаться своих родителей и служить им по мере сил, особенно когда они достигают преклонного возраста. Помимо служения тем, кто ухаживал за нами в детстве, мы должны стремиться доставить удовольствие своим учителям, особенно духовному наставнику, который открыл нам духовное знание и дал мантру. Более высокое положение по отношению к нам занимают те, кто старше или умнее нас. И тем и другим нужно оказывать почтение и служить. Назидание старших можно игнорировать, если они ошибочны. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, мы не должны обращаться со старшими грубо и непочтительно. Вместо этого следует попытаться поправить их, для чего нужно выбрать подходящее время и в смиренном настроении учтивыми словами изложить свои доводы. И я еще хотел немного добавить. Чувство – это тут же, в этой же главе, в этой же книге. Чувство признательности за оказанное добро называется благодарность. В арийской цивилизации, где эта добродетель была очень развита, дети служили родителям на протяжении всей жизни, а после их смерти в течение определенного периода, именуемое ашаучей, совершали суровые покаяния, отказываясь от еды и сна. Во время поминальных обрядов также было положено устраивать угощения, выражая признательность умершим родителям. Дети ежегодно проводили церемонии шрадха и парпаны. Чувство благодарности не только к своим родителям, но и ко всем остальным является благочестивым качеством или пуни. Ну, хотя вот мы видим... много старших, и не все старшие могут быть, как сказать, ну, универсальные, опытные во всех делах. И вот эта вещь, я думаю, вот важная, когда разные люди, у них разные вопросы, разные ситуации в жизни, и приходят к старшему, ну, или к наставнику, и, может быть, у наставника не было вообще трудностей в этом. Допустим, в любых вопросах у него могло быть вообще не было трудностей, у него это просто само собой получается. И может быть такая, как сказать, ну, может быть, некая ошибка, что он думает, раз я старше, значит, я все знаю. И могу давать советы, рекомендации направо, налево, только лишь из положения, что я старше. Ну, такой вот момент. Хотел бы, может быть, немного, чтобы вы прокомментировали читание Чандра Чаранпрабху.
Сейчас можно попросим объявление сделать Матаджи Эльмиру. Сейчас короткое объявление.
Хорошо, спасибо. Дорогие преданные, кто смотрит нас в Ютубе, если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в службу поддержки нашего сайта aziavairagi.info. Ссылка есть в описании. Спасибо большое.
Здесь как похоже, вот то, что ты описал, похоже на гуру Абхиман. То есть я как бы самый старший. Я привыкаю к этой роли быть самым старшим. Это возникает, когда я нахожусь в среде только младших преимущественно. Постепенно обуславливаюсь этими отношениями только старшего при всех обстоятельствах. Вот. Это от гуру Абхиман может выразить такое настроение. Гордость наставника, ложная гордость наставника. Поэтому также говорится, что нужно иметь дружеские отношения достаточно равные и со старшими тоже, чтобы равновесить себя. Но если человек входит в роль именно вот туда, то да, он может злоупотребить этим положением. Но, как ты прочитал из Бхагавад-гиты, там говорится в этом случае, что младший может игнорировать такие наставления. Он не спорит, там в конфликт не вступает, просто ну, делает по-своему, не слушается. Знаете, да, что младшие, они бывают непослушные. Как Прабхупада говорит, вот у меня есть ученики, они, говорит, могут меня слушать, могут подчиняться, но они все равно мои ученики. То есть это в природе ученичества, быть иногда непослушным, что он может не понимать, кажется, что старший не прав. Или не совсем прав, или недостаточно что там что-то. И он тоже, у него есть свое поведение, не оскорбление, это просто поведение младшего. А вот когда он не выражает почтение, это уже оскорбление. А вот когда не слушается, не очень оскорбительно, просто что-то не понимает. Или старший не прав. То есть вот тоже есть в природе этих отношений нюансы допущения, что младший может быть непослушным. В какой-то ситуации. Но это не причина как бы не выражать почтение или ответственность старшего. Просто старший на этом тоже учится. Он же не Бог. же не Бог, он тоже должен совершенствоваться и тоже начинает понимать, что младшему что-то не нравится. Как же ему объяснить? Либо я что-то не могу объяснить, может быть, я не прав в чем-то, идет совет. Я слышал, как духовные учителя между собой советуют своих учеников, да. Может быть, здесь что-то я не то сделал, поступаешь в этом случае. Это нормально, старшие тоже знают это. Но гуру Абхиман – это вещь опасная на самом деле, если утвердиться в ней. Да, очень опасная вещь.
Дамодара Прия. Кстати, буквально вчера или позавчера мы читали трансцендентный дневник Ишвара Прабхупады, когда другой преданный начал жаловаться или говорить о другом преданном, который немножко причиняет беспокойство другим. Ишвара Прабхупада интересную аналогию привел, бенгальскую или так или иначе пословицу. Он говорит, корова, которая иногда легается, ну, там бывает, да, надо ноги привязывать, когда доишь. Шрила Прабхупада говорит, несмотря на то, что иногда корова легается, мы терпим, потому что она дает молоко. Поэтому нужно терпеть. Этот преданный, да, у него очень много всего, там, не очень хорошего, беспокойства и так далее причиняет, но тем не менее он занимает служение. Поэтому, если корова дает молоко, приходится терпеть.
Я смеюсь, потому что я видел, как корова. Было на ферме в Омске. Кто-то доил корову, там в ведре было пол ведра молока. Представьте, на как легнет это ведро, оно улетело вообще. Ай, боже мой, что с ней делать? Все равно корова... Продолжает давать молоко при этом.
Иногда бывает, что корова легается не потому, что там вот специально хочет, а просто бывает там овод садится или муха, комар кусает, и она пытается вот, поэтому привязывает.
Ну да, по другой причине совсем. Это не потому, что ее доят.
Также бывает хвостом по лицу может ударить, поэтому хвост тоже иногда как бы привязывает.
В общем, одни проблемы Карабадзе с этими старшими, я не знаю, кто облегается.
Да, и очень интересная тема уважения к старшим, которые вот вы подняли, и потом Раджамани прочитал. Мы можем вернуться чуть позже, очень интересная тема. Пожалуйста, Дамодара Прия Мададжи. Дамодара Прия, вас не слышно? А, сейчас включу микрофон. Включайте.
Да, у меня в эту тему тоже вопрос. То есть, если я правильно услышала, если младший вступает в конфликт со старшим, то все может разрушиться. Точнее, я услышала, что все разрушится, да, потому что младший лишается возможности получать заботу от старшего. И возникает вопрос, то есть я совершил ошибку, и старший понимает, что была ошибка. Ну, и второй как бы тоже к этому, что а если младший не осознает, но старший, тем не менее, хочет ему помочь и хочет как-то выйти из этой ситуации, и потому что Прабхупада, он же никогда не ставил крест на людях. Так каково здесь поведение старшего правильное? Спасибо.
Если младший не сознает, что он делает, это не такая проблема. Вот. Глупого ребенка можно научить просто найти способ. Он же глупый, поэтому можно легко найти способ, потому что он глуп. В этом случае, если, скажем, младший еще совсем глупый и неосознанно, да, совершенно, то старший найдет способ, потому что он Так, что же я хотел сказать по этому поводу? В Бхагавад-гите описывается, что если мы убьем Бхишму, Дрону, старших, да, если мы будем вступать в военный конфликт с ними, то мы разрушим. В двух словах так Арджуна выражает эту проблему. И с другой стороны, он говорит также, что ну пусть Дурьот делает злые дела, он же, собственно говоря, ну, у него такая природа. То есть, что нам до этого, да? Мы просто, ну, пусть главное, чтобы был мир, и старшие остались в обществе. То есть Арджуна даже игнорирует Дурьотхану, потому что Дурьотхана глуп. То есть в данном случае Арджуна выступает в роли старшего по отношению к Дурьотхане. Это нужно игнорировать, да, если младший такой агрессивный, скажем, такой глупый, ну, просто что нам до этого? У нас есть свои высшие обязанности, будем просто их выполнять, мы уйдем в другое место и так далее. Вот два фактора описываются тоже. Если он глупый, агрессивен, да, это опасно может быть. Но если ученик просто глуп, просто строптивый, то наставник найдет способ обучить его. Опытом наставник найдет. А если он глупо и агрессивен, ну, тогда разрываются отношения. Не может быть и речи.
Насчет старшинства, как вот читал из Чайтани Шикшамриты, Браджамани Прабу. Мы не должны терять уважение. Можем не принимать наставление старшего, кого-то из старших, но мы ни в коем случае не должны терять уважение, почитание к этой личности. Можно пример привести. Родители являются нашими старшими. Также об этом говорит Бхагавад-гита Кришна. Нужно выражать почтение, аскеза тела, выражать почтение старшим. И он перечисляет, в том числе родителей, учителей. Вот. Иногда родители могут, опять-таки, движимыми мотивами заботиться о нас. Они могут воспринимать под влиянием общественного какого-то мнения, воспринимать сознание Кришны как нечто вредное для наших детей. И они могут говорить, что нет, туда не иди, или тебе нужно есть мясо, иначе витаминов не будет. Как недавно, помните, вопрос задавала одна девушка, как родители заставляют ее есть мясо, и ей, бедной, приходится потом все это, ну, вырывает ее. И вот, когда родители вот так вот говорят, что рекомендует Бхактивинода Тхакур, по сути, или Веды, нужно почитать старших, нужно говорить «хорошо-хорошо». Но при этом мы можем руководствоваться внутренними ценностями, которые мы получаем от более зрелых старших. Вот если мы уже приняли духовного учителя или на подступах к тому, чтобы принять духовного учителя, мы уже читаем книги Шрилы Прабхупады. Опять-таки здесь бесфанатично, под руководством наставника, чтобы не пренебрегать своими старшими родителями, увидеть этот мотив. Нужно говорить «хорошо-хорошо». Своего рода выглядит как дипломатия. Но Веда рекомендует ни в коем случае не конфликтовать со старшими, особенно с родителями. И со временем все это наладится и будет лучшее взаимопонимание. Вот сохранить уважение. Могу не принимать, но... Поэтому Веды говорят, что человек должен родиться дважды от семени отца и матери, а потом в знании. И у нас уже есть духовный учитель, который дает нам знания. В этом случае мы можем руководствоваться, но при этом сохранить уважение ко всем остальным старшим.
Карабаджи Нагрубу, можно поделиться маленькой историей в эту тему?
Давайте.
Я как-то раз обратилась с просьбой к старшему, мне дали определенное наставление, и я была не согласна с ним, но как бы частично приняла. А потом так получилось, что я, по сути, из-под тяжка сделала по-своему. И у меня потом такие проблемы с джапой начались, я просто не могла джапу читать. Я позвонила, попросила прощения, и потом думаю, ну как так? С одной стороны, я не могла послушаться его в этой ситуации, потому что совет был неправильный. А с другой стороны, мне пришли реакции за то, что я не послушалась. И я когда рассуждала над этим, то поняла, что я должна была просто сразу честно сказать, простите, я не могу вот так сделать, по крайней мере. Это было бы честно.
Да, и также, наверное, когда вы по-своему начали делать, хотя даже правильно, но, может быть, умонастроение ваше было не совсем, как скажем так, может быть, ну я же лучше знаю.
Возможно.
То есть чувство какое-то такое вот превосходство, может быть. Поэтому Кришна сказал, так нельзя. Видите, Кришна вас любит. Возможно. Тут же поставил.
Очень любит.
Да. А вот Говиндачаран Прабху поднимал тоже руку и в Раджамане. Говиндачаран Прабху, это у вас вопрос был к этому? Включайте диалог, если что. Обсуждение, вернее. В Раджамане Прабху. Вот микрофон включен.
Также в тему старших. Если мы видим, ну, в частном случае, там, старший не прав, ну, так, в частном совете ко мне, я могу, как здесь мы прочитали, да, и проигнорировать, сказать, хорошо, ну, и сделать по-своему. А если случай более глобальный, когда этот старший возглавляет проект, и видно, что, ну, под этим руководством, ну, реально все рушится, рушатся различные отношения, рушится там этот и проект. Просто можно просмотреть, что этот проект ну, ни к чему хорошему и не приведет. Стоит ли нам, и тем более нас видят в этом проекте, стоит ли нам отходить от этого проекта и как-то отойти в сторону и, ну, и просто как бы свои дела делать. Либо соорганизоваться, может быть, самому в другом русле. Но теперь получается, либо мы наблюдаем за этим проектом, и ну, в таком, это может быть затянувшийся проект, и какие-то там все усилия, и это видно. И пускай этот старший сам ну, с этим проектом возится, и может нас записать в персону нон-грата, раз мы не в этом проекте. То есть как вот здесь вот, чтобы и нас не записали в эту персону нон-грат, так как мы не участвуем в этом проекте. И в то же время отношения сохранить с этим старшим. Такие вот моменты бывают.
Да, это большой Раджамане Прабху, о чем ты говоришь. Большие проекты, большой риск. Связано с риском. Это не потому, что плохой старший, допустим. Какой есть, такой есть. Он может искренне желать и так далее. Это большой риск. И можно не справиться. Старший, допустим, тоже может не справиться с каким-то проектом. Некоторые проекты перешли в долгостроя. Ну, хотели быстро построить, то есть я видел таких несколько проектов вот лично. Ожидали, потому что была хорошая, шли какие-то финансы, вот, и деятельность на книги распространяли, могли поддерживать, и все хотели, все желали, как бы все собралось, как бы достаточно личной силы, да, духовной, чтобы это сделать. И возникла уверенность в этом. Возникла в этом уверенность. И все буквально бросились как на амбразуру. Вот так начиналось, да, такие проекты. Большие проекты, рискованные проекты. А затем выяснилось, что мы не готовы к таким проектам, способны выдерживать такие нагрузки, скажем, такие аскезы. И вдруг это какие-то неудачи появляются, препятствия, которых мы не предвидели. И вдруг все переходит, и тогда преданные, у них рушится вера, рушатся отношения, и старший пытается найти какие-то способы тоже, в общем, спасти ситуацию. В общем, риск. Это рискованно. Я бы так сейчас ответил на твой вопрос.
А какие-то, может быть, есть альтернативные теперь шаги, ну, вот наблюдая вот эти проекты? Может быть, какой-то...
всегда есть, я вижу, что в этих проектах, как я сказал, несколько таких проектов ну, провалились. Одни полностью провалились, другие, как бы они живут еще, и, ну, их можно как-то вот работать над ними, тем не менее. Таких проектов достаточно много, которые не оправдали себя, но существуют, тем не менее. В этом случае приходят свои места в общине где-то, они там либо отстраняются, либо занимаются чем-то. Вот. Ну, так происходит, естественным образом происходит. Но это рискованно, потому что некоторые разочаровываются, как бы, преданные. Духовно, ну, слабеют, болеют потом духовно долгое время. Или даже отходят вообще движение на какое-то время. В этом риск именно.
Но здесь некоторые отходят, ну, может быть, да не некоторые, а многие, которые сгорают, потому что они не были готовы, конечно же, может быть, несовершенное руководство, неопытное руководство. Но если кто-то видит, что такого рода руководство не очень умелое может привести к каким-то последствиям, то здесь уже вопрос ответственности человека, который видит, да, это может к чему-то привести. Поэтому он должен, если у него правильные мотивы, желание помочь или оградить, или свести к минимуму какие-то потери, то он должен действовать по этикету, сказать об этом. Если у него есть внутри вот это четкое, ясное понимание, желание помочь, даже младший может озвучить отношение к старшему, правильному настроению, как Бхактивинод такой, только что мы читали, нужное время, нужном месте, должному настроении. Если такого нет настроения, то можем обратиться к старшему, тому, кто является равным этому старшему руководителю. То есть этикет все это описывает, потому что тот, кто обиделся, ушел, отстранился, это возможный вариант, но это не лучший вариант. Лучший вариант, когда мы становимся частью решения проблемы. Вот этикет позволяет, даже если мы младшие, мы можем таким образом способствовать, если не решению полностью проблем, но, по крайней мере, к уменьшению больших проблем.
Кришна, он дал пример вот в детстве, да, как он общался со старшими. Когда старшие просили его что-то принести, он клал сандалии, скажем, Нанда Махараджи на голову, да, так приносил сандалии. Иногда его просили, ну, ради шутки, проверить. Что-то очень тяжелое, то, что ребенок не может поднять. Просто махал руками. Не делал этого. То есть младший поступает. Как ты прочитал, может игнорировать такие вещи, но не в конфликт вступать.
Okay. Вопросы у нас в YouTube есть?
Есть 5
вопросов. Браджимани Прабу. Браджимани Прабу, подождите. Браджимани, хочешь продолжать эту тему?
Ну, пока нет. Ага. Может быть, что-то еще вспомнится.
Эльмира Матаджи, вопросы с YouTube?
Так, первый вопрос. Ачюта Балдев Прабу спрашивает. Шрила Прабхупада в своих предыдущих лекциях говорит, что тело – это апарадха. Можете пояснить?
Апарадха или анардха?
Апарадха.
Кирбаджан Прабу, это точно так?
Точно? Ну, есть радха. Радха – это олицетворение, служение, внутренняя энергия, которая доставляет радость. А это как тело, вот, которое имеет чувство и эгоистичный ум, который хочет все подмять под себя, наслаждаться, это ходячий апарадха.
Вот, Грабанш Прабху объяснил всем нам.
Поэтому надо эту апарадху превратить в анардху. Полезно.
Ну, тут дело, тонкость в чем? В чем тонкость? В том, что... Что такое апарадха? Апарадха – это намеренная она, ну, по определению, да, старше. Как это определение? Апарадха именно. Является ли апарадха, если я имею какой-то, так скажем, себе? Является ли это апарадха? Нет, это анардха. Но если я его начинаю намеренно этот недостаток проявлять, пользоваться им намеренно, это уже апарадха. Поэтому вот я и спросил, точно ли это формулировка? Наличие материального тела означает, что я уже оскорбитель, то есть все, просто потому, что, скажем, я уже оскорбитель по определению, да? Тогда нужно понять комментарий про упады, где это говорится, в каком контексте, да, что имею. Вот, потому что апарадха – это уже проявленная, то есть намеренная проявленная анартха. Намеренность. Есть ненамеренные оскорбления, да, они, ну, невинный человек, а есть намеренные оскорбления – это апарадха.
Следующий вопрос.
Следующий вопрос от Яны. Если преданный много лет занимает высокий пост в организации, как ему не обусловиться этим положением?
Это невозможно. Он все равно обусловится этим положением. Вот. Просто он должен помнить свой долг, с позиции долга это рассматривать. Обусловленность с позиции долга нужно рассматривать. Это нормально, но безопасно имеется в виду. Не нормально, а безопасно. Тогда с позиции долга любая обусловленная деятельность, которую мы совершаем, профессиональная, другая, приведет нас к Кришне. Это путь дхармы. Но не обуславливаться полностью невозможно. Просто добавляется сознание долга, сознание Кришны. Получается, что постепенно, благодаря этой деятельности, в сознании долга, как преданное служение, мы сможем полностью очиститься от преданности, занимая в служении.
Следующий вопрос.
Вопрос от Ксении. Дух благоговения испытывают только в определенных расах или во всех расах он так или иначе проявлен?
Карабажев, говори. Хороший вопрос.
Дух благоговения, почтения во всех расах существует. Ну, насколько я понимаю, как говорится, Шри Чайтанья Махапрабху, сам Кришна устал от того, что ему поклоняются как раз-таки пропитанные этим настроением благоговения, почтения. Поэтому он решил принести и открыть эту тайну очень сокровенных отношений Бога с живыми существами, лишенные благоговения и почтения. Вот. И мы можем как-то в той или иной степени соприкоснуться, читая Шримад Бхагаватам, где описываются эти чистые преданные в различных расах с Кришной. Друзья, мать Ишода, сегодня Шрила Прабхупада упоминал, Нанда Баба, Гопи. Ну, вот так мое ограниченное понимание.
А какая это раса почтения? И к какой расе относится?
Это отношение слуги и господина.
Дасья раса, верно?
Дасья раса.
Да, Дасья раса. Присутствует, скажем, в сакхи-расе?
Присутствует.
А в ацали-расе?
Тоже присутствует.
И в матхури-расе тоже присутствует.
Везде присутствует.
Она везде присутствует. Ну, по-разному она проявляется, конечно. В разных рас. Во всех рас. Даса, даса, ну даса – это основа всех.
Но еще можно такой термин привести – есть Айшвария, есть Мадхурия. А Дасья раса с привкусом или да, вкусом Айшварии, осознавание величия Господа, могущества. Соответственно, это Дасья будет в определенном настроении. Тогда как в родительских отношениях там есть эта Дасья, но эта Дасья, она пропитана да, полностью Мадхурией, сладостью. Поэтому там движимой любовью служит, там нет благоговения, почтения, потому что они осознают его айшварию.
А там благоговение, почтение просто обогащается в ацалии. То есть там его, нельзя сказать, что его нет, оно просто обогащается, да, и поэтому кажется, что его нет.
Да, но он как, есть.
Но как фундамент, да, или каркас, на каркасе, да, и кажется, что каркаса нет, но каркас есть все равно внутри, да, вот даси, внутри находятся все отношения, они все дасы. И Шода – это даси, Нанамахарадж – это дас, и Гопи – это все даси, но окрашиваются, то есть вот в разные эти расы, обогащается просто раз, так можно еще сказать. Поэтому ее не видно.
Еще можно, так... еще можно такой пример, я слышал пример. Если взять литровую банку и туда насыпать целую ложку соли и разбавить его, это будет соленая вода. Но если мы туда 10 ложек сахара положим, то, может быть, уже соль, вкуса не будет чувствоваться, там будет в основном сладость. Хотя соль там есть. То есть мадхурия присутствует преобладающей в своем, в своей форме.
Ага.
Даси,
ага. Здесь пример интересный привел, что соль и сахар – это противоположные вкусы. Да? А вот в духовном там пример приводится, помните, сахар, потом сахарный сироп, да, это все сахар. А потом, значит, уже леденец, да, более концентрированный, поэтому сладкий, еще слаще, еще слаще, еще слаще, еще слаще. Вот этот пример, потому что даси раз не противоречит сладкому вкусу, сладкое. Но просто есть более сладкое, еще обогащается, да, кипятит, и еще больше концентрируется, еще больше обогащается. Вот такой пример.
Следующий вопрос.
Вопрос от Андрея. Как хвалить себя для мотивации, чтобы не возникала гордыня? Как отличить похвалу себя от гордыни?
Хвалить себя без гордыни?
Да.
Это в духовном теле только надо делать. Когда духовное тело получите, пожалуйста. Будьте, пожалуйста. Нет, можете отчитывать о хороших вещах, рассказывать о хороших вещах, которые происходят. Ваши учеников, как там была харинам? Говорят, экстаз, там, то-то, то-то, мы там провели. Это... Они отчитываются просто, делятся радостью. Но хвалить себя, конечно, духовно в материальном теле. Ум что? Это такая зараза, я вам скажу. Вот, вот маленькая инфекция попадет, сразу вспыхнет болезнь. Сразу симптом проявлять странный. С этим нужно быть осторожным. Угу.
По-моему, Шрила Прабхупада показал нам пример, как мы можем правильно, как там вопрос был, прославлять себя?
Хвалить.
Хвалить себя. По-моему, Шрила Прабхупада привел, показал пример. Ну, это известный пример, помните? Шрила Прабхупада со своими учениками, они были то ли в гостях, или у кого-то в апартаментах. И вот они то ли выходили оттуда, и Шрила Прабхупада остановился перед огромным зеркалом и увидел себя во весь рост. Шрила Прабхупада был с дандой, а потом остановился, повернулся, к зеркалу посмотрел на себя, повернулся несколько раз в разные стороны, а потом сказал: «Посмотрите, какой драгоценный камень сотворил мой духовный учитель». То есть мы можем, как бы упоминая себя, но при этом говоря о себе, о как милости, сотканной из благословений,
прославлял духовного учителя. Да, друзья Кришны постоянно перед ним хвастаются. Посмотри, какие у меня сильные руки, Кришна. А? Тебе не страшно бороться со мной? Может быть, нам удастся тоже когда-то так, как похвалить себя. Вот в этом смысле, в таком контексте. Но пока, я думаю, нам лучше не рисковать с этим.
Согласен. Да, Браджамани Прабху.
Да, можно чуть добавить в этом же плане. Ну, да, идеал сразу высокий, там, как духовном мире. Кришна, посмотри, какой я сильный. Но какой-то вот, может, процесс человеку, ну, может быть, увидит в этом. Первое то, что вот рекомендует мой духовный учитель, если у нас есть все-таки желание, чтобы, ну, как-то похвалить себя, то первый, может быть, шаг в этом, когда нас начинают, ну, хвалить или прославлять преданные. То есть это первое избавление от того, чтобы начинать, ну, уходить от этого. Второй аспект, то, что показывает Гопала Кришна Госвами, сколько раз я видел, когда его пытаются прославить или похвалить его, он прям уши закрывает руками. И потом можно уже подойти, ну, к какому-то уже высокому идеалу. Там, если человек стремится к славе, то станет известным слугой Господа. И потом, может быть, уже какие-то вещи более высокие.
Матаджи Эльмира, есть еще вопросы?
Да, есть еще четыре вопроса.
Давайте будем также ценить время Чайтани Чандрачарам Прабху. Давайте последний вопрос.
Так. Вопрос от Салтанат. А если преданный с духовным именем, но младше по возрасту, ведет себя неправильно по отношению к преданному старшего возраста, но без инициации, как быть в такой ситуации?
Рабаджи Прабху, прокомментируй вопрос, как ты понял?
Я не совсем понял, еще можно повторить?
Если преданный с духовным именем, но младше по возрасту, ведет себя неправильно по отношению к преданному старшего возраста, но без инициации.
Угу.
Как быть в такой ситуации?
Угу.
Младший преданный инициированный должен уважать этого неинициированного преданного.
Угу. Вот сегодня Браджамани Прабху упомянул Бхактивинода Такура и его книгу «Чайтанья Шикшамрита». И там Бхактивинод Такур замечательным образом описывает эту духовную культуру, вайшнавскую культуру уважения. И старшинство определяется по-разному, в том числе по инициации, также по возрасту. Человек может быть инициирован, но он должен уважать старших по возрасту. И там очень много разных градаций. И Шрила Бхактивинода Такур не оставляет никакого пространства, даже щелочки, куда вы можете вот так вот просунуться и сказать, вот я могу этого не уважать. Нет, Шрила Бхактивинода Такур не оставляет. Он говорит, всех нужно уважать. И чтобы мы могли по-настоящему правильно, доброжелательно относиться ко всем, то мы должны увидеть, за что можно уважать каждого. И Шрила Бхактивинода Такур начинает с того, что просто можно уважать человека, уже он получил человеческую форму жизни. Это означает, что у него есть потенциал понять свои отношения с Богом. За это нужно уважать. А потом он говорит, животных тоже нужно уважать, потому что животные, растения, насекомые, все они находятся в режиме служения. Яблоки, допустим, они порождают яблоко для того, чтобы самому съесть. Нет, служат другим. Цветок, аромат. Думаете, что она сама наслаждается? Нет, служит другим. И поэтому деревья, они являются источником кислорода. Они поглощают углекислый газ, при этом выделяют кислород, который очень необходим для жизни всех живых существ. Поэтому человек, который обладает знанием, пониманием, он с уважением относится ко всем, не говоря уже о преданных. Вот. Так, Мададжи Дамодара Прия поднимает руку, пожалуйста.
Спасибо, Карабаджи Напрабу. Буквально два слова. Вы сейчас сказали то, что относится уважительно даже к собакам. Я помню, меня глубоко потрясло в 12 или в 11 песне. Там дается такое наставление, что нужно выражать почтение всем и кланяться ниц, прям в дандаваты, даже перед собаками. И если человек поступает таким образом, то он обретет бесстрашие.
Это в 11 песне Шримад-Бхагаватам. Правильно? Да. И это непосредственно предписание для саньяси. Кланяться – это садана, собакам, чтобы обрести бесстрашие.
Да.
А каким собакам там конкретно написано, нет? Каждой собаке, что ли, кланяться? Ну, это тогда настоящее отречение. Я поражаюсь, да, это настоящее. Если каждой собаке поклониться нужно.
Но нам бы, Чайтанья Чандрачарапрабху, научиться, следуя наставлениям Рагхунатха Даса Госвами, его примеру. Говорится, что он каждый день кланялся, отдавал 2000 поклонов вайшнавам.
Вайшнавам еще куда не шло. Кто-то видел во Вриндаване, а это был Сагар Махарадж, тогда был Тамашлок. Вот. Он видел, как Шивара Махарадж выразил почтение собаке. Он вышел на парикраму, а там собака лежала. Она спала. Так, лапы на бок, значит, у нее были открыты. И спит пес. И Шивара Махарадж, когда вышел, увидел ту собаку, он посмотрел по сторонам, на улице никого не было. Он не заметил эту машлоку. Вот. Касался топ этой собаки вот так вот и пошел на парикраму.
На самом деле, в особенности в святых местах, удивительные существа, в том числе собаки. Не знаешь, кто они. Я однажды пошел парикраму делать по Говардхану, один пошел. Вот. И как только я вышел, ко мне прибилась, ну, со мной начала рядом идти собака, большая такая, огненно-оранжевого цвета, огромная такая собака. Ну, редко встречаешь таких собак. И она как-то так меня обогнала, я думал, ну, какая-то, наверное, собака тут живет. А потом я обогнал ее, а потом смотрю, она снова меня обгоняет и смотрит на меня. А потом через какое-то время понял, что мы вместе совершаем парикраму. И мы уже начали какие-то отношения развивать. Вот, я с ним начал разговаривать. И мы всю Говардхан парикраму вместе совершили парикраму. Всю дорогу он защищал меня от каких-то других собак. Другие собаки нападали на него, и я пытался защищать. Это было такое удивительное парикрама. Поэтому как не выражать почтение таким собакам?
Я как-то утром Джапы, Карабазов Прабу, в Чинае, помнишь, мы были?
Да.
Я пошел на побережье океана повторять джапу утром. Вот. И там песчаные, помнишь, я там ходил, там утром никого нет вообще. Повторял джапу, собаки, две собаки прибежали какие-то такие, небольшого размера индийские. А они там жестоко грызутся с чужими собаками, вот у них свои территории какие-то они отмечают. Они их отмечают естественным образом, там пометки делают, запах свой оставляют. И они сторожат эти свои территории, сами это у них, такие законы собачьи. И вот они меня услышали, и вокруг меня ходят, они как-то вот рядом оказались. Понравилась им атмосфера сада. И тут, значит, вдалеке смотрю, собака бежит. А что сейчас будет, потому что когда она будет прибегать, тут ее загрызут, вот пока она вот эту территорию не пересечет, и будут грызть, грызть и грызть. Эти две собаки. И точно. И две собаки, у них шерсть с дымом атака, что, знаете, рык такой, они бросили, залаяли. Эта собака издали нула, не поколебалась вообще. Просто со своей скоростью ровно, как крейсер, знаете. И выяснилось потом. Я позже увидел, что собаки-то рванули туда, понимаете, загрызть эту собаку, грызть ее. Потом они вдруг с такой же скоростью, с визгом бежали обратно ко мне и прятались за мои колени. И хвосты были поджаты у них. Я думаю, в чем дело? Когда собака огромного роста оказалась, такая собака, эти мои собаки несчастные, в Дандавате перед ней скулили, понимаете, и почтение. Поэтому большой
собаке... Уважение, нужно уважать габариты тоже.
Большой собаке несложно выразить почтение, это хотел сказать. Маленькой собаке сложнее. Такая была история в Чинае. Я так смеялся потом, всю джапу не мог читать, понимаете?
Вообще, это естественно законы уважения. Допустим, в Индии... В Индии, когда вы едете на транспорте по дороге, А там же узкие дороги. И мы же знаем, да? Когда большая машина едет, он едет посередине, тем самым показывая, что нужно проявлять уважение. Обычно мотоцикл или маленькая машина притормаживает и на обочину так припарковывается, пропускает, а потом дальше едет. Это, естественно, уважение.
Ну вот другой пример интересный был. Это было до сознания Кришны. До сознания Кришны у нас не было таких пешеходных переходов, без светофора, которые, знаете, да? Просто машины гнали вот так вот. И только на светофоре могли перейти дорогу. Вы не могли дорогу перейти где-то еще. Приоритет был транспорту выдан. Не пешеходу, а транспорту. Это наша привычка, что дорогу нужно переходить внимательно. Туда посмотреть, сюда. Полдороги прошел, еще посмотрим, что сбить могут только так. И тут мы в Балтику с Гуру Чандрикой. В Таллин. А там у них приняли какое-то решение власти, что приоритет пешеходам отдали, а мы не знали об этом. И мы пытаемся перейти дорогу, тут машина выезжает какая-то, и обратно, значит, со страхом, ну, пропустить машину, она сейчас газ. И он, наоборот, затормозил и ждал, пока мы не перейдем дорогу. Запомнил, понимаете, вот это уважение, да, с этой стороны, с которой я не ожидал получить никак. Я помню, как это удивительно повлияло на наш ум. У нас просто, знаете, стало перестраиваться о жизни. Настолько мы были этому удивлены, что обычному пешеходу одна машина на дороге уступает месту. И вдруг мы стали думать, что дело-то не в машине, там такой же человек, и мы такие же люди равны, да? Машина нас сбивала с толку все эти годы, что машине приоритет дается. Там же есть человек, и мы тоже люди. Да? И вот, понимаете, произошла трансформация целая. Я думаю, что этот момент очень важный, взаимного уважения. Это много открывает, как бы, много пространства для нашей другой объемной жизни. И вот такой пример для меня ценен. А потом это стало уже входить в другие города. Да, все стали это поддерживать. Вот пешеходу тоже нужно. Вот здесь сейчас в Казахстане, да, мы видим это, что если пешеход появился на дороге, машина должна уступить ему место. Угу. Это стало уже правило. Раньше такого правила не было.
Хорошо. Спасибо. Чайтанья Чандрашамбрабху, спасибо, дорогие преданные. Грантарашамад Бхагаватама Киджай. Еще раз всех поздравляю с Днем Учителя, потому что всех можно назвать учителями, потому что мы находимся под руководством, даже можно сказать, в лоне замечательного учителя, который называется материальная природа или жизнь. Жизнь – самый лучший учитель. Особенности – жизнь, которая сопровождается удивительной наукой или мудростью вед, то у нас есть шансы стать учителем, по крайней мере, самому себе. Харе Кришна.